молодежь. Наше общение посвящено молитве. Это очень важная тема, и даже на сегодняшнем служении затронуты уже важные вопросы в отношении молитвы. В первой проповеди мы слышали с вами рассуждение о том, что есть молитва, какую роль она играет в нашей жизни, для чего она нам дана, и индикатором, чего она является, наших взаимоотношений с Небесным Отцом. Братья усмотрели, чтобы порассуждать еще о препятствиях в молитве, или же, другими словами, почему наши молитвы бывают неуслышанными, или почему мы не получаем ответ на наши молитвы. Сегодня уже было сказано о том, что Бог по милости Своей скрыл от нас духовный мир. Мы, люди, живем в двух мирах. Мы живем в мире физическом, и мы живем в мире духовном. Мир физический мы видим нашими физическими глазами. Мир духовный скрыт от нас по милости Божьей, потому что если бы мы видели мир духовный, я думаю, мы бы пришли бы в ужас от того обилия сил, которые находятся вокруг нас. Но в этом есть еще и некоторый недостаток, братья и сестры. Мы, не видя мира духовного, не замечаем порою величия Бога. Ученые говорят так: если бы мы в нашей жизни создали такой летательный аппарат, который бы смог разогнаться до скорости 10 миллионов километров в час, это всего лишь составляет 1/100 скорости света. И вот если бы кто-то из нас сел в этот летательный аппарат, который движется со скоростью 10 миллионов километров в час, то для того, чтобы долететь до Солнца, нам бы потребовалось 15 часов. 15 часов, и мы уже вблизи Солнца. Для того, чтобы добраться до ближайшей звезды, нам уже потребовалось бы 432 года. Это еще не скорость света, это только лишь 1/100 скорости света. Для того, чтобы добраться до ближайшей галактики, которая рядом с той галактикой, в которой мы находимся, нам бы потребовалось 270 миллионов лет. Это огромнейшее время, просто невозможно себе представить. А теперь представьте, братья и сестры, что мы живем во Вселенной, где таких галактик, как наша, по приблизительным только лишь подсчетам, около 200 миллиардов, и в каждой из них миллиарды звезд. И это все всего лишь творение Бога. Это не сам Бог. Это лишь только то, что Он сотворил. И вот, когда мы молимся, мы обращаемся к этому великому Богу, мы посылаем Ему как бы сигнал. И как нам быть уверенным, что наша молитва услышана, принята Богом, и в духовном мире пошли какие-то изменения или действия, когда мы вознесли молитву к Богу? Мы сегодня с вами порассуждаем о тех препятствиях, которые есть у нас в нашей молитвенной жизни. Что мешает нам жить так, чтобы наши молитвы были услышаны Богом? И в текстах Священного Писания, в Библии, есть разные места, разные тексты Священного Писания, которые говорят нам о разных препятствиях в молитве. Но сложность в том, что эти тексты расположены в разных частях Библии. Мы находим много упоминаний о молитве в книге «Псалтырь». Мы находим с вами в книге «Притчи» рассуждения о молитве. Мы находим с вами слова Иисуса Христа, мы находим в посланиях апостолов тексты, которые говорят нам о том, что нам нельзя пренебрегать Словом Божьим. Нам нельзя сомневаться в Божьих обетованиях. Если в сердце моем есть беззаконие, Бог не услышит меня. Если я прошу, как мы уже с вами сегодня слышали, что-то для того, чтобы удовлетворить свое самолюбие, Бог не даст мне этого. И эти тексты находятся в разных местах Священного Писания. Когда я готовился к участию, мне хотелось найти текст Священного Писания, который бы в полноте затронул эту тему, и это был бы один отрывок, чтобы нам не уходить далеко и не искать тексты по всей Библии. И я хотел бы обратить наше с вами внимание на текст Священного Писания, записанный в книге Евангелия от Матфея в 6 главе. Это довольно продолжительный отрывок, но все-таки я хотел бы его прочитать. Думаю, не у всех у вас есть Библия, чтобы вы хотя бы на слух восприняли, о чем здесь идет речь, и нам с вами порассуждать о тех сторонах жизни нашей, на которую нам нужно обратить внимание, чтобы молитвы наши были услышаны Богом. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 6 глава, буду читать сначала. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми, истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Братья и сестры, когда было написано Священное Писание, Евангелие, послание, то деления на главы еще не было. Это было как одно большое длинное повествование. Затем, через некоторое время, люди разделили уже Евангелие и послание на определенные главы. И иногда, и нас иногда складывается впечатление, что каждая глава – это как новая мысль. Но когда мы посмотрим на текст Священного Писания, а в особенности 6 глава – это часть Нагорной проповеди, то лучше это воспринимать как единое учение, данное Иисусом Христом. И вот этот отрывок, 6 глава, начинается со слова «смотрите». «Смотрите, не творите милостыни вашей». Толкователи Священного Писания говорят, что лучше бы слово «милостыни» было бы заменено на слово «праведность». То есть, если более буквально перевести этот текст говорит: «Смотрите, не творите праведность вашу перед людьми». То есть, первый текст Священного Писания в 6 главе обращает наше внимание на праведность. Но не праведность перед людьми, а праведность перед Богом. Дальше словам Христа принадлежит, дальше слова, стихи со 2 по 4. Христос говорит: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою». И в этих стихах Христос действительно затрагивает вопрос милостыни. То есть вопрос, как мы даем. Дальше Христос говорит после 5 стиха, с 5 стиха, это как середина, центр этого отрывка, Христос говорит нечто о молитве. И даже мало того, Он дает пример совершенной молитвы. Молитва «Отче наш» – это пример молитвы, которую дал Христос. И затем, после того, как Христос произнес молитву «Отче нас» с 14 по 15 стих, Христос сказал о прощении, и затем в стихах с 16 по 18 Христос сказал о посте. Братья и сестры, когда я рассуждал над этой темой, я вот эти все 5 моментов объединил в одно – и для себя еще раз нашел ответ на вопрос, как же мне жить? И этим я хотел бы поделиться с вами, чтобы молитвы наши, вои, мои и ваши, чтобы наши молитвы были услышаны Богом, и Бог отвечал на эти молитвы. Нам нужно с вами порассуждать о праведности, о том, как мы даем, о самой молитве, о прощении и о посте. Вот пять составляющих, и они неразрывно связаны между собой. Нельзя отделить одно от другого, и если мы рассуждаем о молитве и как молиться, чтобы молитва была услышана, нам нужно рассуждать об этих пяти вещах, о которых говорил Христос. Я коротко буду рассуждать о первых двух и двух последних, и чуть больше затрону тему молитвы, потому что время у нас бежит очень быстро. Итак, первое, братья и сестры, это первый стих 6 главы. Как я уже сказал, его бы буквально было перевести: «Смотрите, не творите праведности вашей пред людьми». Во-первых, слово «смотрите» – это некое предупреждение. И в древности слово, употребленное в языке оригинала, употреблялось для того, чтобы предупреждать об опасности. То есть, если бы мы нашим современным языком говорили сейчас этот текст, мы бы сказали: «Внимание! Стоп! Остановись! Задумайся на секунду о той мысли, которая идет раньше». Дальше. И знаете, я думаю, вы встречали, и я встречал очень часто, если идет какая-то стройка или выкопали какую-то яму, особенно здесь, в Америке, всегда поставят колышки и натянут желтую ленту, на которой написано «Внимание!», чтобы привлечь внимание человека, что там находится опасность. Но знаете, в чем парадокс? Даже маленький ребенок, 3-4-летний, если он захочет, он легко поднимет эту ленту, пройдет под ней и может попасть в ту опасность, которая огорожена этой желтой лентой. Вот так очень часто Священное Писание и Бог через Слово Свое не заставляет нас, не берет нас за руку и не оттягивает, хотя бывают и такие моменты, но очень часто Бог просто-напросто предупреждает: если ты пойдешь туда, ты встретишься там с опасностью. Если ты не будешь заботиться о своей праведности, будешь заботиться только лишь о том, чтобы праведность твоя была в глазах людей, чтобы все было хорошо, и не будешь заботиться о том, чтобы праведным быть тебе перед Богом, Бог молитву твою не услышит. Мне понравился один пример, я услышал недавно в проповеди, хотел бы вам привести. В одной церкви пресвитер вышел за кафедру проповедовать и прочитал текст Священного Писания, записанный в книге пророка Исаии, 3 глава, по-моему, 10-11 стих, и там было сказано так: «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дело рук его». И он говорит: братья и сестры, это повеление от Господа. Я имею повеление от Господа провозгласить эту истину. Я сказал сейчас слово к праведным, и я сказал сейчас слово к беззаконникам. А потом говорит: а теперь поднимите руку, кто из вас в собрании праведный. Мы не будем делать этот эксперимент. Я думаю, результат был бы таким же. Ни одной руки не было поднято в этом собрании. Люди просто побоялись назвать себя праведными. Потому что кто, как не мы, сами знаем свою жизнь. И если я поднимаю руку, значит, я беру на себя ответственность. Он тогда говорит: ну хорошо, тогда поднимите руку, кто из вас в этом собрании беззаконник. Тоже никто не решился поднять. В собрании не оказалось ни праведников, ни беззаконников. И тогда этот пастор говорит: знаете, братья и сестры, это проблема нашего времени. Мы, христиане, не относим себя ни к праведникам, ни к беззаконникам. Мы хотим занять положение где-то посередине. Если бы в нашем собрании сегодня предложили: праведники, станьте по эту сторону, а беззаконники, станьте по эту сторону, я думаю, мы так бы сам и остались сидеть на наших местах. Нам удобно занимать вот это промежуточное положение. Быть праведными перед людьми, но не сильно заботиться о праведности перед Богом. Находиться в этом сером цвете, потому что там, где праведность, там белое, где беззаконие, там черное. Но ни черное, ни белое нас не устраивает. Нам хочется пребывать вот в этом сером. Там удобно. Там можно и Богу служить, можно и от мира взять кое-что. Там комфортно в этом сером положении. Но суть в том, как мы с вами слышали, нам придется рано или поздно сделать выбор. Потому что с серым цветом мы не можем предстать перед Богом. Праведные предстанут перед Богом, и они не будут судимы. Беззаконные будут осуждены. Где я хочу быть? Я хочу быть с праведниками или я хочу остаться с беззаконными? Итак, вопрос нашей праведности перед Богом – это вопрос, от которого зависит ответ на нашу молитву. Вторая мысль, которая выходит из этого текста, из 6 главы Евангелия от Матфея, со 2 стиха здесь сказано: «Итак, когда творишь милостыню». И здесь речь действительно идет о милостыне. Милостыня – это даяние, дар, который я даю. Но часто мы, братья и сестры, встречаясь с людьми, ожидающими от нас милости, когда мы живем в такие вот как бы местности, как здесь, мы мало встречаем таких людей. Скажем, мы живем в окрестности Филадельфии, когда я по работе попадаю в саму Филадельфию, в сам город, я встречаю много таких людей. Они стоят на перекрестках, когда машины стоят на красный свет, они подходят и ожидают, что им что-то подадут. Они ожидают милостыни, они ожидают подаяния. И часто в нашей мысли остается такое, да, оказать милостыню, это дать ему 25 центов, чтобы он купил себе что-нибудь, или вообще не дать, потому что все равно дам я ему даже пару долларов, мы думаем, он их пропьет или прокурит, или на наркотики пустит. Поэтому, я думаю, чаще всего мы просто не даем таким людям, потому что вид у них не соответствующий. Но дать милость, оказать милость, это не просто дать деньги. Дать милость – это быть милостивым человеком. Дать милость – это оказать милосердие, соучастие этому человеку. Для того, чтобы нам дать милость, так, как говорит Священное Писание, мне нужно остановиться, мне нужно выйти из машины, мне нужно побеседовать с этим человеком, узнать об обстоятельствах жизни и посмотреть, а чем же я ему могу помочь. Но прежде чем я пойму, чем я ему смогу помочь, мне нужно сопережить с ним то горе, которое у него есть, вникнуть в его обстоятельства. И вот это милосердие, милостивое отношение к людям, окружающих нас, это есть залог того, что молитва наша будет услышана. Братья и сестры, я хотел бы привести два примера о милости. И часто, как я уже сказал, мы думаем о том, что милостыня – это что-то материальное. Но диапазон или границы, где мы можем оказать милость, они вообще необъятны. Это от простой молитвы благословения, которую я могу произнести в уме своем, до раздачи своего имения, как Христос однажды сказал одному человеку: «Все, что имеешь, раздай». Это была бы огромнейшая милость. И я хотел бы привести два примера милости, которую Бог, я думаю, обязательно не оставит без внимания. Недавно я был на похоронах одного престарелого человека. Старец отошел в вечность в 87 лет. Осталось 10 его детей. И вот когда я был на похоронах, один из его детей, последний сын, свидетельствовал о том, как он навещал своего престарелого отца. Он уже был в колясочке, тяжело ему было передвигаться. Он жил у одной из своих дочерей, и она его часто вывозила на деку, которая была за домом и которая выходила на дорогу, которая проходила за их участком. И вот он однажды приехал навестить своего отца, проезжал мимо, нашел его сидящим на деке. Была хорошая погода. Он говорит: «Папа, а что ты делаешь здесь?» Он говорит: «Я молюсь». Он говорит: «А о чем ты молишься?» Он паузу сделал небольшую, а потом говорит: «Ну вот видишь дорога?» Он говорит: «Вижу». «А видишь, машина поехала по дороге?» Он говорит: «Вижу». Он говорит: «А в машине сидит человек. И у этого человека какая-то своя жизнь. У него есть какие-то радости, у него есть какие-то переживания. Он наметил себе какой-то путь, и он хочет туда доехать. У него, возможно, есть дети, возможно, у него какое-то горе случилось. Я не знаю жизни этого человека, но я знаю, что в этой машине обязательно есть человек». И вот я помолился о том, чтобы он просто-напросто доехал туда, куда он хочет доехать. Потому что многие люди, я думаю, каждый день выезжают из своего дома и не возвращаются. Они попадают в аварию, или их сбивает машина, или происходит что-то страшное, и они просто-напросто не возвращаются. А если он Христа не знает, я просто помолился Господу, чтобы он познал Христа как своего Спасителя. Вот она милость, братья и сестры. Мы часто и не задумываемся о многих тысячах людей, которые находятся вокруг нас. Еще одно доброе свидетельство, я помню одного пастора, когда он принял такое решение вместе со своими детьми. Всякий раз, когда мимо проезжала машина скорой помощи, а значит, она не просто так включила мигалки и едет не просто по своим делам, она спешит или везет того человека, которому нужна помощь, он принял такое решение останавливаться и молиться о той ситуации, куда поехала машина. Вот она. Милость, вот она сострадательность, вот оно сопереживание. И еще один пример, братья и сестры, возможно, вы знаете или слышали такую фамилию, как Чак Финей. Это человек, который родился в 31-м году, у него ирландские корни, и он живой до сих пор. Если я не ошибаюсь, где-то в 60-м году, в возрасте 29 лет, он вместе со своим партнером организовал компанию Duty Free Shoppers. То есть вы встречали в аэропортах магазины Duty Free. Товары, которые не облагаются налогом, они как бы находятся на приграничной зоне. И вот этот человек – основатель этой компании. По результатам журнала Forbes, его состояние где-то около 7,5 миллиардов, то есть доходит до 8 миллиардов. На момент времени, когда о нем впервые была опубликована статья, он занимал 31 место в списке самых богатых людей планеты. Но его интересная особенность, братья и сестры, что он до сих пор живет в съемной квартире, не имеет своей машины, передвигается общественным транспортом. На самолетах он летает эконом-классом, ходит в помятой рубашке, как и многие американцы, в чем они отличаются и от нас, русских. Да? Вот. И себе оставляет очень мало денег. Все деньги, которые приносит ему его бизнес, он жертвует на благотворительность. Организован специальный фонд, в который эти деньги. И до 2020 года он планирует раздать абсолютно все деньги, которые у него есть, которые ему приносит бизнес. Это не центы, это не доллары, братья и сестры. Это миллиарды долларов. Вот она, милость, сделанная человеком. И я думаю, Бог обязательно не оставит без меня внимания милость такого человека. Пусть бы нас Господь благословил, чтобы мы в жизни нашей тоже были людьми милосердными, чтобы мы сопереживали, сострадали тем людям, которые находятся вокруг нас. И это есть условие для того, чтобы наша молитва была услышана. И вот в центре этого отрывка Христос сначала сказал о праведности, о милостыне, а затем сказал о самом главном, о молитве, братья и сестры. И я думаю, у нас уже не будет времени, но я лишь отмечу, что после того, как Христос сказал о молитве, Он сказал еще о прощении и о молитве, усиленной постом. Но я напомню, что это 5 составляющих, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы нам жить и молиться так, чтобы Бог посылал нам ответы на молитву. Теперь же в оставшие несколько минут я хотел бы сконцентрироваться еще на тексте Священного Писания в 6 главе Евангелия от Матфея. С 5 стиха и порассуждать, что же это значит. И ты, когда молишься, войди в комнату твою. 5 стих. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться. Начало 6 стиха. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. 7 стих. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. И 8 стих. Не уподобляйтесь им, здесь речь идет о язычниках, потому что наш Отец Небесный знает о всех нуждах, которые у нас. Так, братья и сестры, небольшая вводная мысль, которую вы уже слышали. Когда Бог сотворил наш видимый мир, Он дал жизнь человеку. И тот порядок жизни, который Бог предусмотрел для первых людей, для жизни без греха, Он коренным образом, я думаю, отличался от нашего образа и уклада жизни. Что же было не так и что изменилось? Я думаю, что человек понимал свою зависимость от Отца Небесного. То есть человек имел общение с Богом непосредственно и нуждался в этом общении. Он понимал свою зависимость. Я думаю, что человеку, перед которым была вечность, и человек общался с вечным Богом, некуда было спешить. Жизнь, которая не имеет конца. Мы сегодня с вами ограничены временем. 70, при большей крепости 80 лет. И человек спешит сделать что-то важное в этой жизни. Первые люди никуда не спешили. У них не было самолетов, у них не было средств связи. Они передвигались пешком. Это была совсем другая жизнь. И я думаю, нам бы интересно было пожить в такой жизни. Не надо никуда спешить, потому что у тебя очень много времени. Итак, люди никуда не спешили. Было взаимное доверие между человеком и Богом, и я так понимаю, что во всем этом есть какая-то определенная тайна. Не знаю, как у вас, братья и сестры, лично у меня больше всего вопросов к Богу по первым главам книги «Бытие». Другие места Священного Писания, они как бы, мы не можем все понять, но они более или менее понятны, очень на многие вопросы мы находим ответы в самом Писании. Но первые главные книги Бытия – это какая-то тайна. Бог покрыл это тайной. Жизнь людей до грехопадения, само грехопадение, о нем сказано, конечно. Но больше в Библии говорится уже о жизни после грехопадения. Но по мере развития жизни на земле, образ жизни человека меняется, и всегда не в лучшую сторону. И вот наш образ жизни, наши привычки, братья и сестры, являются очень большим препятствием в молитвенной нашей жизни. Что я имею в виду? Слово «тайна» – это не просто укрывательство. Бывает, мне человек сказал какую-то новость и просит, чтобы я ее не рассказывал, но эта новость нехорошая, эта новость плохая, то есть это что-то плохое или о нем, или о ком-то другом, и это информация, которую не хочется распространять. Но в русском языке есть слово «таинство». Это говорит о нечтом священном, это говорит о чем-то таком более имеющем божественные корни. Мы говорим, что таинство личности. Что это значит? Каждый человек – загадка. Каждый человек уникален по-своему. Нету двух абсолютно одинаковых людей. Каждый человек отличается чем-то друг от друга. И человек, личность, он должен быть загадкой. Есть таинство супругов. То есть то, что происходит между ними, двое становятся одной плотью. Это непонятно людям, не имеющим этого. И не все, что происходит в семье, нужно делать достоянием людей. Есть таинство церкви. Церковь – это тело Иисуса Христа. О том, что происходит в церкви, не нужно рассказывать окружающему миру. Братья и сестры, но как меняется сегодняшняя картина? Сегодняшний человек все старается открыть наружу. И интернет, и медиа – это плохие помощники в этом человеку. Социальные сети и аккаунты, в них это все призвано, чтобы человек самого себя, можно так сказать, открыл и поставил на всеобщее обозрение. Сегодня перестают существовать запретные темы. Сегодня вместо стыда развивается бесстыдство. Вместо целомудрия развивается нецеломудрие. И вот человек открывает себя, делает себя доступным этому миру через средства связи, через все, что нас окружает. И я так думаю, что человек, открывшись, он открывает доступ для того духовного мира, от которого Бог нас оградил. И этот дьявол вместе со своими приспешниками начинает просто-напросто топтаться по человеческой душе. Топтаться и затаптывать все доброе и хорошее, что есть в человеке. И мало того, у человека есть дух. Дух – это орган богопознания. Это место, предназначенное только лишь для Иисуса Христа, для Спасителя. Дьявол и туда проникает, и его начинает топтать, лишая тем самым человека возможности получить спасение. Пусть бы нас Господь благословил, чтобы мы старались вот эту тайну, таинство сохранить в своей жизни. Чтобы мы не были открыты для этих духов злобы поднебесных, для этого зла, которое обитает вокруг нас. Чтобы мы имели успех в молитве. Дальше, братья и сестры, в этом тексте Священного Писания идет речь о том, что нужно войти в комнату свою и закрыть дверь свою и сосредоточиться на молитве. Знаете, если понимать это буквально, то у меня семья состоит из 8 членов, мы с женой и 6 детей, нужно искать 8-квартирный или 8-комнатный дом, чтобы у каждого было по своей комнате, потому что нужно войти в комнату, затворить дверь и оставаться в комнате для молитвы с Богом. Но я думаю, здесь не это имеется в виду. Для молитвы нужно прежде всего выделить время. Мы иногда пытаемся с вами молитву или время для молитвы втолкнуть в расписание нашего дня. К сожалению, приходится констатировать, братья и сестры, что даже не у всех есть расписание дня. И я прихожу к выводу, что если нет расписания дня, время для молитвы просто некуда втолкнуть. Человек живет без всякого расписания. Он ничего не планирует, и ему просто-напросто нельзя выделить время для молитвы. Для того, чтобы найти время для молитвы, нужно, чтобы у меня был распорядок дня, чтобы я посмотрел, как мы уже с вами слышали, и то время, которое, может быть, расходится на пустяки, чтобы я его направил на благие цели. То есть для молитвы нужно выделить время. Дальше, братья и сестры, когда речь идет о комнате, это значит, что нужно перед Богом занять должное положение. Здесь сказано «зайди в комнату и закрой дверь». И я себе представляю, братья и сестры, что для каждого из нас Бог приготовил свою комнату, то есть то место, где я живу. И эту комнату он поставил мебель туда, покрасил в приятный, в тот цвет, который нас не раздражает. То есть Бог устроил так нашу жизнь, что у меня есть все необходимое, мне нужно только лишь из этого круговорота жизни выйти и войти в ту комнату, которая предназначена для меня. Или другими словами, занять свое место. Иногда мне кажется, что я центр вселенной. Да? Весь мир вращается вокруг меня. Это тогда, когда я выхожу из своей маленькой кельи, из маленького этого места, и пытаюсь занять центральное положение во вселенной. А Господь хочет, чтобы я с этого пьедестала сошел, на который я сам себя воздвиг, и зашел опять назад в свою маленькую комнатку, в свою келью, для того, чтобы пообщаться с Богом. Знаете, я в одной книге недавно прочитал, один бизнесмен решил как бы свой ход жизни немного остановить и приехал в монастырь и попросился, чтобы его поселили в келью с монахами, чтобы пожить и как-то немного духовно зародиться. Мне понравилось, как там монах его приводит, показывает, ну вот, говорит, твое место, твоя комната, где ты будешь жить. Говорит, если тебе что-нибудь надо, ну больше того, чем здесь есть у нас, здесь есть все необходимое, есть где спать, есть где есть, кушать, есть во что одеться. Он говорит, если тебе что-то надо больше того, что здесь есть, ты нам скажи, а мы тебя научим обходиться без этого. Братья и сестры, и это действительно так. Человеку кажется, ему много надо, много всего. Но ты Богу скажи об этом, и Бог тебя научит обходиться без этого. Бог тебя научит обходиться без телефона или без второго, третьего, четвертого. Бог обязательно научит нас, братья и сестры. Но нам нужно войти в эту комнатку и занять место, которое Он для нас оставил. Нужно остаться с Богом один на один. Потому что, когда я наедине с Богом, а не в толпе теряюсь, таких же, как я, то мне легче помолиться Богу, легче Бога попросить о чем-то, легче признаться и исповедаться Богу, когда я один на один с Богом. Войти в комнату – это отсоединиться от этого мира и уделить время для молитвы. Пусть нас Господь благословит, братья и сестры. Время мое вышло, и я всего лишь еще несколько слов скажу о том, что после того, как Христос сказал о молитве, Христос сказал о праведности, о милосердии, потом сказал о молитве, показал пример молитвы, молитвы немногословной, из которой убрано все то, что не заслуживает внимания. То есть люди, не знающие Бога, молятся многословно, а дружба между людьми и дружба с Богом дает нам возможность молиться Богу немногословно и по существу. И вот когда Христос сказал о молитве, Он обратил внимание еще на две вещи. На прощение. Если я не прощаю, Бог никогда не услышит мою молитву. Бог услышит мою молитву, но не ответит на нее. И последнее, о чем сказал Христос, это то, что молитва, усиленная постом, имеет огромную силу. К сожалению, нужно отметить тот факт, что это сейчас в пренебрежении. Не только у молодежи, но и у многих христиан молитва, подкрепленная постом, имеет огромную силу. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы и в этом тексте Священного Писания, и в других текстах Священного Писания видели те препятствия, от которых нас Господь хочет освободить, для того, чтобы нам молиться Богу. Бог слышал наши молитвы и посылал нам свое благословение с небес. Аминь.